Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». И в этом часе с нами Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». С вами Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Юлия Константиновна, в первой части программы мы немножко коснулись церебрального паралича.
Церебрального.
И вы знаете, мне сразу в голову, я просто немножко касалась темы благотворительности, чуть-чуть поплескалась в берегах этого моря необъятного. И сразу в голове возникают прям тысячи разных диагнозов, но вот самые вот сейчас то там, то тут возникающие — детская спинальная атрофия, на которую, допустим, укол там стоит 160 миллионов рублей. И еще несколько диагнозов, которые просто неподступно с точки зрения материально лечатся. Вот насколько удается собрать средства вот в таких чудовищных, мне кажется, случаях? Понятно, что сейчас уже идет разговор о том, чтобы выделять из государственного бюджета на это деньги.
Но там пока на Золгенсма, но это самое дорогое лекарство.
Золгенсма, да.
Не особо выделили.
Вот,
Надеюсь, впереди.
Что делать родителям таких деток на данный момент?
Искать помощь. Примеры со сборами на лекарство под названием Золгенсма, лекарство от спинальной мышечной атрофии, вот это самое дорогое лекарство в мире. О чем они нам говорят? Лекарство стоит около 160 миллионов рублей за один укол. Но зато один укол
на всю жизнь.
Он может с высокой вероятностью исправить саму суть дегенетической поломки, так что ребенок, эта проблема для него перестанет быть актуальной. Там есть всякие тонкости, это не волшебная пилюля, потому что не всем детям это показано. В общем, если ребенок уже откатился достаточно сильно, он не наверстает, скорее всего, что-то наверстает, а что-то нет. В общем, там есть всякие тонкости, подводные камни. Но всегда, есть эта надежда у родителей, что так можно спасти, и действительно многих детей так можно спасти. Фонды не очень охотно подключаются к сборам на это лекарство, потому что сумма очень большая, и у тебя всегда такое опасение, что ты не соберешь. У нас есть несколько сборов, было несколько сборов на Золгенсму, и по нашему опыту мы видим, что мы собираем часть суммы, причем такую не самую большую часть, но миллионов 12-15 мы можем собрать, остальное собирают родители и их круг поддержки. То есть тут родители, которые готовы сдвинуть эти горы, они сдвигают их. И как мы в новостях тоже следим за этой темой и публикуем иногда такие новости, собственно, как получилось, что сумма собрана. Бывает так, что какой-нибудь состоятельный человек, ему как-то попадает эта информация, и он доливает, так сказать, вот эту самую большую сумму во всем этом пожертвовании. То есть это такой совокупный эффект, когда люди очень-очень пытаются сдвинуть эти горы и собирают. То есть, в принципе, технически сбор денег — это осуществимая вещь. Важно, чтобы у родителей был какой-то круг поддержки. Когда круга поддержки нет, вот тут сложно. Сложно. Есть еще ряд фондов, которые ведут сборы. Вот фонд «Территория добра», «География добра», простите, пожалуйста. «География добра» называется фонд, который берет такие сборы. Но фонды так не очень с энтузиазмом к этому относятся. Ну, понятно, почему. Потому что когда 160 миллионов, а у тебя сумма годовых твоих всех сборов, она по навигатору Росфонда, отличный источник, там фонды считаются такими успешными, топ, так сказать, входят в топ, если они собирают по году больше 50 миллионов. Из них там больше 500 миллионов собирают не больше 20 фондов. Вот. Понимаете, да, если перед фондом стоит задача такую сумму собрать, он как-то не верит сам в свои собственные силы. А у нас... Мы, конечно, немножко отморозки в этом смысле. У нас такой принцип, что когда мы видим, что мы можем иногда попробовать. Вот. мы попробуем, посмотрим, что из этого получится. И понятно, что есть поток, но мы не можем взять всех, но мы можем взять хотя бы кого-то. И наш опыт, у нас есть несколько случаев этого успешного сбора, когда мы собрали часть, существенную часть, и остальное собрали другие, либо другие фонды, либо родители и прочее. То есть смысл в этих попытках есть. Там, подчеркиваю, всегда такие истории, это история не про то, как собрать деньги. Там миллион разных сложностей есть не про деньги. Может вдруг оказаться, что ребенок похудел, так сказать, ухудшился, и деньги собраны, а сделать все равно ничего нельзя, потому что лекарство не показано уже. Если ребенок уже в реанимации на ИВЛ, то все равно это лекарство не введут. Это надо четко понимать. Вот. Бывают, ну, вообще, вот эта медицинская помощь — это не всегда история про деньги. Деньги-то собрать можно. Наш опыт показывает, что можно собрать деньги. Но только что вот мы собирали на трансплантацию легких для человека с тяжелым, взрослого человека, отца троих детей. И деньги собраны совокупными усилиями, там тоже, там, в том числе международных организаций, друзей и прочего, и прочего. Но трансплантация — это вещь такая, там надо, чтобы очередь подошла вовремя.
Донор вот. Подошел, время то есть подошло.
Наш опыт показывает, что деньги собираются. Вот.
Но иногда же это еще вопрос времени.
Вопрос времени, ну и что?
Нужно очень быстро успеть.
Нет, ну понятно, что ты можешь не преуспеть. Такой риск всегда есть, ну и что?
Ну ты... да, пробовать-то да. Надо, естественно. Естественно, да, Юлия Константиновна, но тем не менее, вы столкнулись с темой благотворительности, да, и сейчас в ней обитаете довольно уверенно. Насколько это сложно вам дается?
Мне это дается легко. У меня нет выгораний по поводу тяжести тематики, так сказать. Ой, все умирают, как тяжело. Я почему-то так устроена. Я не знаю, почему. Я как-то с юности это меня не смущало. Бездомные. Ну, не знаю, мне интересно было наоборот. Как-то она не депрессивная, эта тема. Это не депрессивная тема, она интересная тема. Но, наверное, есть люди, которым хочется, что все всегда вокруг, ну, которые пребывают в иллюзии, что все всегда вокруг будет прекрасно, пушисто, утешительно и приятно. Но эти люди же довольно быстро сталкиваются с тем, что все не так. Вот.
Тогда эти же люди начинают думать, что все вокруг очень плохо, и
нет,
ничего
это
хорошего.
Не так,
нет.
Потому что, ну, вообще жизнь, даже вот в этом, в этих своих проявлениях, таких страдательных, или каких-то таких неряшливых, или каких-то еще, она интересна. Это и есть жизнь. Но это правда, это и есть жизнь. Подлинная жизнь, она не в том, что ты такой весь в стразиках и едешь в розовом автомобиле. Или ты там весь такой богатый и катаешься на лодке, бьешь марлина. Это не в этом жизнь. Как показывает нам история богатых людей, они несчастливы от того, что они все в стразиках. Ну, правда. Вот. Жизнь в другом. И потом каждый человек столкнется со смертью рано или поздно. Ну, интересно же подумать об этом.
В том числе и с чужой.
В том числе и с чужой, со смертью своих близких, родителей. Ну, как-то... То есть ты можешь, конечно... Я не знаю, это, наверное, звучит как-то осудительно, но я не в этом смысле это говорю. Мне кажется, что важно смотреть раскрытыми глазами на это, на все. Потом, ну, слушайте, вот мы читаем литературу какую-то, русскую, к примеру, или не русскую. Но вся литература — это о страдании. Если это не детективный роман или не какой-то отвратительный попсовое что-то такое, вот, ну, совсем какая-то жвачка просто... Все серьезное — это про жизнь и смерть. И мы же не должны быть эльфами, которые должны жить вечно и порхать там где-то. Ну, это как-то глупость какая-то. Вот. То есть меня это не... я от этого не выгораю. Устаешь ужасно от того, что все время запрос, как бы вот этот вот запрос на помощь. Но это вопрос усталости. Который можно, это можно починить, можно в какой-то момент, наверное, не отвечать. Это, конечно, ну, устаешь, правда. Все, кто работает в секторе благотворительном, к ним все время все пишут в личку, в почту и прочее. Но это как-то регулируется, в общем-то, немудрящими какими-то способами. Вот. Ну, не знаю. Может, у меня психика крепкая, я не знаю даже, что сказать.
Тут вы еще... на своем месте просто, скорее всего.
Тут еще есть вопрос, знаете, какой? Вот... В современном мире очень высок запрос на эффективность, мне кажется. То есть там очень часто сталкиваешься, ну, особенно в мире вот какого-то бизнеса с людьми, для которых очень важно, чтобы там, ну, была некая эффективность, чтобы...
Пришел, увидел, победил.
Да, чтобы любой, так сказать, труд, там, он давал какой-то понятный возврат, скажем так, да, любое вложение давало возврат. Но вот когда занимаешься благотворительностью, то, мне кажется, этого же, в общем, нет, да, то есть, ну, как вы сказали, что ты можешь собрать деньги, а человеку они уже оказываются не нужны.
Ну, в благотворительности идет много разговоров об эффективности. Есть целое направление, которое, там, эффективная филантропия, или как там называется-то, ну, такая рациональная филантропия, где люди пытаются померить даже, да, куда сейчас правильнее всего вложить свой рубль или доллар. Это, конечно, в западном мире вот оно началось. У нас в России пока все-таки благотворительность не очень институционально, так сказать, развита. Но, в общем, есть много попыток взвесить и измерить. И вот где этот твой рубль, если ты к нему относишься как к инвестиции, принесет больше пользы, выраженной, ну, в каких-то измеримых это самое, показателях. И вот посчитано уже мировыми разными умами, что эффективнее всего помогать малярии, от малярии детей в Африке спасать. Потому что там ты вложишь рубль или доллар, он там в Африке очень много тебе, ты можешь на него там в Африке много чего купить, и он много пользы принесет. Ну, не знаю. Мне кажется, что, знаете как, на всякий вкус, на человека с любым складом есть какие-то вот такие для него ниши. Есть люди, которые вот очень любят считать, но они пойдут, наверное, по этому пути. Есть люди, которым, ну, у них ближе есть разные проблемы, чем дети в Африке. Они любят больше бездомных в России, например. Хотя там об эффективности, там гораздо дороже обходится эта эффективность. Прямо скажем, вложений нужно гораздо больше, чтобы чего-то добиться. Ты там одной копейкой никак не поможешь. И там вообще нельзя просто что-то купить и решить проблему таким образом. На всякого человека есть дорогая, ну, есть в природе дорогая его сердцу благотворительность. Кто чему больше сочувствует. То есть тут все хитро.
Вот несколько лет назад социологическая лаборатория ПСТГУ, Православно-Свято-Тихоновского университета, она провела такое очень любопытное исследование о как раз разных формах помощи бездомным. И мне как-то запал в память вывод, что там сравнивалась эффективность как раз таких городских служб помощи бездомным и церковных. И вывод был такой, что церковные службы, в общем, эффективнее, потому что городские, как я понял, как я запомнил, потому что городские, ну, как бы занимаются помощью в таком разовом порядке. То есть там, ну, вот они взяли человека, помыли его, накормили, там, купили билет домой, а он не уехал. Он билет взял, но через...
Вообще очень частая история.
Но государственная система помощи бездомным, да, она не очень расстроена на длительную и такую вдумчивую работу, терпеливую с конкретным человеком. Сейчас есть и психологи тоже в центрах социальной адаптации. Но в общем и целом на то, чтобы вот качественно подхватывать человека и дальше его куда-то вести, с этим, конечно, проблемы.
Ну да.
Часто бездомным людям, таким уже, кто пожил на улице, они на самом деле не могут выбраться, если у них нет какого-то сопровождающего, на которого они могут опереться. То есть это очень-очень индивидуальная работа. Очень. И еще долго человеку надобится кто-то, кто занимается вместе с ним решением его проблем. Вот так, насколько я понимаю, устроено бездомными.
И вы этим занимаетесь? То есть вы готовы сопровождать человека в течение долгого времени, да?
Ну, наша служба готова, да. У них сейчас есть там разные реабилитационные площадки, они там экспериментируют. Ангар спасения — это низкоуровневый, наоборот, такое место, куда можно прийти и там помыться, постричься, одеться, поесть, узнать, какие есть всякие возможности. Если ты готов куда-то отправиться, то тебя будут устраивать. И это такой входной пункт. Дальше там есть, у нас есть хостел. Ну, не целый хостел, а есть места в хостеле, куда те, кто хочет и готов, они могут там поселиться. Есть ферма, где можно пройти такую трудовую реабилитацию, что ли, да, потому что человек, который долго жил на улице, он разучается примерно все. Он разучается планировать, у него страдает воля, планирование и вообще какая-то вот такая именно трудовая деятельность, ему трудно. Вот. И сейчас еще там начался еще один проект новый у них есть. То есть они вот на этих разных площадках сейчас это тестируют. Вот. Сложная и интересная работа вообще, это социальная работа с людьми, которые оказались на дне. Там иногда нужны такие исследовательские навыки, разобраться, что на самом деле. Иногда нужны психологи нужны, да, там разные профессии нужны. Это целый такой интересный достаточно мир. Нестандартный весьма.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что в гостях у нас Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру», который является частью вот большой службы помощи «Милосердие.ру». Юлия, вот у меня есть такое ощущение, что как раз «Милосердие.ру» как служба помощи очень часто... Это чуть ли не единственный такой способ помочь ну, человеку, который оказался в какой-то трудной ситуации. То есть я просто знаю, что ну, там, вот, люди приходят в храм, спрашивают, вот, как им быть в их какой-нибудь там безвыходной ситуации, их направляют в «Милосердие.ру» очень часто.
«Милосердие.ру» — это все-таки портал. А служба помощи просто «Милосердие».
«Милосердие».
У нас там сайт есть отдельный «Милосердие Help», где можно посмотреть, что там, из чего мы там состоим.
Их направляют в «Милосердие», и там им реально помогают. Я сам знаю, вот сказать, так, как минимум там один случай,
да,
когда
конечно.
Человек...
Конечно, помогают.
Да. Ну, не единственный, конечно. Знаете, когда какой-нибудь благотворительный проект говорит, знаете, мы единственные. Это всегда очень обидно для всех остальных. Много достаточно в Москве разных хороших социальных проектов. Наша особенность в том, что мы, ну, как служба помощи и как место, куда можно обратиться, ну, в каком-то смысле универсальное. То есть у нас такой принцип, у нас среди проектов по тематике не все направления есть. Ну, например, там реабилитационного центра для наркоманов и алкоголиков нету. Но когда человек приходит с проблемой, мы начинаем с ним работать и направляем его туда. То есть мы готовы разбирать конкретику конкретного человека. Настроены именно на это, на то, чтобы хорошо поработать, ну, вот, с проблемой того, кто обратился. Не всегда мы, конечно, идеальны, как и все.
Ну да.
Вот. Но мы стараемся.
Но вопрос-то мой в чем? Кажется, что для этого нужно иметь очень-очень много людей, волонтеров, вот, ну, просто сотрудников, да, людей, которые готовы как раз с людьми возиться.
Ну да.
Откуда они берутся? Ну, у вас же не кладезь, там, я не знаю, какой-то финансовый, вы готовы всем платить зарплаты, да, там, по 100 тысяч рублей в месяц. То есть понятно, что есть, наверное, очень много людей, которые, ну, просто приходят и вот как бы трудятся Христа ради, что называется. Вот ну, как, что их приводит к вам, да, как вы с ними, как вы их ищете?
У нас все-таки во многих проектах в основном это сотрудники работают. Есть проекты, которые сочетают сотрудников и волонтеров. Есть проекты там, помощи в учреждениях, например, там, в больницах, в детских больницах. Сейчас очень большой у нас такой проект «Дети под покровом» называется. Там как раз он по преимуществу волонтерский. И этот рекрутинг волонтеров происходит все время. Каждое воскресенье в храме Царевича Дмитрия в Первоградской в 11:45 происходит встреча волонтеров новых. Вот они туда идут. И под их умения, навыки, желания и потребности службы можно им предложить то или иное. А сотрудников ищем, ну, как и все ищут, тяжело. У нас зарплаты маленькие, не всегда в рынке, но все-таки зарплаты. Нет, без всякие такие вот социальные проекты, типа помощи бездомным или там специальных медицинских проектов, там реабилитационные центры помощи детям с церебральным параличом, это нельзя делать без профессионалов. Вот, мы ведем сбор на зарплаты. У нас есть такое сообщество людей, кто регулярно жертвует, называются они «Друзья милосердия». Это друзья, так сказать, всего милосердия. Это небольшие, но зато регулярные ежемесячные пожертвования. 100 рублей, 500 рублей. И на широком круге таких жертвователей, которые понемножку помогают, держится устойчивость всей этой нашей... всей нашей организации, всей нашей помощи.
А вот расскажите, пожалуйста, как стать другом милосердия? Что для этого нужно сделать?
Для этого нужно зайти на сайт milosердие.help. Это сайт нашей службы помощи именно. Там есть большая такая красная кнопка «Сделать пожертвование», подписаться на ежемесячное пожертвование. Есть там еще кнопка «Стать другом милосердия», но она, в общем-то, ведет туда же. мы там иногда происходят встречи с друзьями милосердия, владыка с ними Пантелеймон любит общаться и хочет. Иногда у нас такие миссионерские там бывают всякие встречи о литургии, разговоры. Вот. Ну вот на сайте милосердие.help как раз и можно все узнать, как стать другом милосердия.
А можно прийти, как вы сказали, в воскресенье в 11:45 в храм Царевича Дмитрия при Первой городской больнице, да?
Да, и стать волонтером,
если
добровольцем.
Есть желание.
Да, да-да-да. Угу. Там хорошее живое сообщество добровольцев, они такие симпатичные.
У меня такой вопрос неоригинальный. Насколько, на ваш взгляд, на сегодняшний день церковная благотворительность и социальное служение все-таки сопровождаются какой-то помощью либо содействием со стороны государства? Поддерживаются ли какие-то проекты благотворительные, ну, сверху, если так можно выразиться, да?
Церковные проекты получают гранты точно так же на равных основаниях со всеми остальными. Uh-huh. И для того, чтобы получить грант, надо написать хорошую заявку и вести хорошую деятельность. И в этом смысле количество церковных проектов, которые получают гранты от фонда президентских грантов, например, оно растет, насколько я понимаю. То есть церковные проекты лучше учатся это делать. Важно. Есть некоторые начинания, которые без участия государства не решить. Например, доступ в больницы, доступ в
реанимации
разные социальные учреждения к детям, в детские, в ДДИ, в психоневрологические интернаты. Вот тут нужно, нужны отношения с государством, нужно уметь их выстраивать. Вот сейчас, например, во время эпидемии, пандемии коронавируса, очень было важно, чтобы священников пускали к причастить людей в реанимациях и просто в палатах этих вот коронавирусных больниц. И все-таки в Москве с трудом, но удалось это выстроить. Специальная группа священников, вот, наверное, как вы знаете, работала, и она продолжает, собственно, свою деятельность, которая там священники вот в этом антикоронавирусном облачении, в скафандрах, они ходят, исповедуют, причащают. И сейчас, ну, в Москве, по крайней мере, и по примеру Москвы, когда СМИ об этом начинают писать, ну, мы, там, Фома, тут же Радио Вера, другие светские СМИ всякие. Регионы смотрят тоже на это, и они там, региональные власти, начинают это тоже у себя разрешать. Это страшно важно. В этом смысле вот деятельность СМИ, которые что-то такое рассказывают, ужасно важны. Вот. В том числе для мотивации государственных чиновников чего-то такое разумное делать.
Ну, с доступом в места заключения, я как понимаю, тоже есть некая проблема.
С доступом в места заключения я довольно плохо знаю тему тюремную. Там, конечно, все у нас печально. Там трудно, да. Там есть священники в местах заключения, в колониях и СИЗО, но поскольку они там... С одной стороны, это хорошо, что они там есть как штатные единицы. С другой стороны, будучи штатными единицами, они, естественно, не связаны там разными ограничениями. Вот. Ну, как-то... Если священник как-то вовлечен в это и старается помогать своим типа, подопечным заключенным, то это можно как-то сделать. Хотя, конечно, с медициной там прям совсем все плохо в тюрьму. Прям совсем. Туда люди попадают, если ты там заболеваешь, то ты можешь там совсем помереть.
Ну, вот совсем недавно эта тема в очередной раз стала очень актуальной.
Ну да.
Юлия, вот вы упомянули в начале беседы, что как раз в этот год пандемический, да, увеличилось количество сборов, если я правильно понял, как-то существенно. А с чем это связано, как вам кажется?
Ну, у разных благотворительных организаций по-разному.
Ну,
у кого-то
вот у
они упали, у нас они выросли. У нас они выросли у тех, кто занимался помощью, связанной с пандемией, с последствиями пандемии. Мы... В том числе на сайте «Милосердия» мы открыли сбор для... Многие пострадали же не от самой болезни, а от последствий болезни в экономике. От того, что потеряли люди работу, от того, что были локдауны, от того, что перемещения по стране были затруднены. Потеряли работу многие. Особенно там семьи с детьми, некоторые оказались в бедственной ситуации. И многим людям просто не стало чего есть, как ни странно. Кажется сейчас, что голод невозможен, но все-таки в очень-очень тяжело попали в ситуацию многие. И мы вместе с синодальным отделом по благотворительности открыли такую программу «Сбор на продукты питания» для епархии. Через епархиальные региональные эти вот структуры, через социальный отдел епархии приобретались продукты, и оказалась такая помощь. Вот. Это было собрано, на это было... что-то около 26 миллионов за время. Это много. но эта помощь востребована до сих пор. У нас есть проект такой, церковная помощь, антивирус милосердия. Специальный сайт мы сделали, где написано про эту помощь, про то, где какую помощь, во-первых, могут получить люди, попавшие в бедственную ситуацию в разных регионах и епархиях России, и как можно помочь. Вот. Сейчас пока итоги не подведены еще 2020 года, такие финансовые по благотворительности в целом. Но я думаю, что когда будут составлять всякие рейтинги и оценка такая вообще по сектору, мы увидим, что у некоторых фондов, которые собирали на СИЗы, ну, на маски и эти вот, как это называется, это скафандры, на оборудование, на продукты питания, вот на все, что связано, собственно, с самой эпидемией, я думаю, что там сборы вырастут. Люди, мобилизационный эффект бедствия, он всегда есть. И люди очень откликаются на это. И они откликнулись, конечно же, сейчас, потому что очевидно было, что надо помогать больницам, надо помогать врачам. Не везде там врачи имели в своем распоряжении нужное количество всего. Вот. И надо помогать людям, которые стали бедствовать. То есть, ну, все работает. Люди у нас хорошо сочувствуют людям, попавшим в беду.
Вот как раз хотел я спросить, у вас же слоган «В этом мире есть любовь».
Да.
Да, вот хотелось спросить, а есть ли она, ну, в том смысле, что очень часто видишь какую-то холодность и, ну, какое-то такое равнодушие, но получается, что, в общем, она есть, да, то есть если...
Да есть, есть, конечно.
То есть вы как раз, наверное, на том месте, с которого видно, есть она или нет.
Ну, конечно, вот все выгорают вокруг благотворительности, что тяжело, мол, но мы же видим, как, что это есть, что любовь есть, что люди помогают, человек помогает человеку. Подвиги даже совершают, или просто какие-то мелкие, такие небольшие усилия. И когда ты в этой сфере работаешь, это видно. А не то, что у нас тут все так прям радужно и розово, но это определенно видно. А как это доказать, я не знаю. Это можно как-то показать, ну, сложно. Я ужасно не люблю, когда говорят, ой, вы же там благотворительности, святые люди. Это не так. Совершенно. У нас много харизматиков, жестких, таких ярких, резких, критичных и все такое прочее. То есть не то, что это страна розовых пони или каких-то там единорогов. Сейчас кто должен быть символ. Но ты все время видишь, как люди отзываются. Это факт. И это как раз и есть та цель нашей христианской жизни здесь на земле. Это все нас Владыка Пантелеймон научил. Чтобы надо научиться этому. Пока ты тут еще живой, надо научиться любить. Ну, вот в этом смысле именно помогать. Можно сниженно сказать, помогать. Христос сказал, что надо носить груз друг друга, бремена нужно носить. И это, в общем-то, указание такое, как жить. Вот надо так. Ну, не всегда ты можешь, конечно, но надо.
У меня в этом смысле всегда один вопрос возникает. Сейчас огромное количество депрессий, депрессивных, тревожно-депрессивных расстройств. Сейчас говорят, да, об этом очень много, пишут очень много книг, литературы. И знаете, что меня в этой ситуации особенно удивляет? Что тут и там, ну, буквально с каждого утюга мы слышим советы, что если, значит, у тебя ресурса нет, то и помочь ты не можешь. Святые отцы говорят, что если у тебя ресурса нет, то иди помоги, и ресурс появится. Я не знаю, как правильно, потому что благотворительности никак не задействованы.
А что за святые отцы так говорят? Интересно, дайте цитату.
Когда тебе плохо, иди и помоги ближнему твоему. Ну, на самом деле мы... Ну, это прозрачная
отец
история.
Отец Иоанн Кронштадтский отцу Алексею Мечеву в свое время сказал, да, что...
Когда он очень страдал после смерти жены, да, да, он приехал к нему и сказал, возьми на себя чужой груз.
Священнику, наверное, можно так сказать. Священник все-таки он уже своим служением выучен этому. Он понимает, что его жизнь должна быть служением. Но он где-то про это, даже если он там не понимает, он про это где-то читал и слышал. Или понимает. Ой, про депрессию. Это заболевание.
Безусловно.
Это тяжелое, плохо лечимое часто заболевание. И я бы тут не использовала слово депрессия в немедицинском смысле, ой, плохое настроение. Это неплохое, это тяжелое заболевание.
И не
когда
апатия,
человек живет, как будто он,
да,
придавлен тяжелой чугунной плитой. И он без медицинской помощи и
медикаментозной
помощи, там, терапии, психотерапии с психологом, не может часто преодолеть это состояние, это тяжелая болезнь. А когда ты тяжело болен, ты не можешь никому помочь. У тебя для этого нет никаких сил вообще. Представьте, что, например, у вас сильно болят зубы, самое простое. Ну, кому можно помочь, когда болит зуб? Никому. Бежишь лечить зуб. Вот.
То есть благотворительность как лечение депрессии, это все-таки...
Лечить свои плохие состояния благотворительности не надо. Это прям такой совет. Люди, угу. Это неправильно. Угу. Ты можешь там наворотить. Если ты еще человек духовный, с духовной жизнью, с духовником, молишься, тебя кто-нибудь поправит по пути. Но если ты сам себе придумал, что «Ой, мне плохо, пойду полечусь благотворительностью», не надо, ничего хорошего за это не будет. Вот. Это как не надо усыновлять детей, говорят нам, если у тебя умер ребенок недавно, чтобы восполнить это. Плохо получится. Нет, может получиться чудо. Люди все очень разные, и могут быть такие люди, которые все равно все хорошо получится. Угу. Да? Это неправильно. Я не знаю вообще, что такое за совет, вот когда надо заниматься благотворительностью. Не знаю, если тебе вдруг захотелось, ну, интересно, тебе нравится эта работа, как-то тебя жизнь туда привела. В церкви там за послушание можно попробовать. Вот хорошая штука для борьбы с грехами, для борьбы со страстями, идти послужить больным. Там не надо тебе никакой благотворительности. Там надо делать простые такие вещи. Помыть пол, вынести судно. Это неприятно. Тебя никто не спрашивает. Никого ты там не должен вести за руку никуда и спасать. Ты должен делать очень простые вещи. А это помогает тебе в своей духовной жизни. Это прям это рецепт. Вот, правда. Но только если у тебя есть духовник, и вот это вот все.
Огромное спасибо за этот разговор, уважаемые вам радиослушатели. Спасибо. Да, в этом часе с нами была Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру», и мы говорили о церковной благотворительности, о социальном служении, о портале, о службе помощи милосердия и о роли Юлии Константиновны во всем этом огромном, огромном деле. Огромное спасибо, большое спасибо за этот разговор. У микрофона были Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».